Урал ищем выход. Мы с вами каждый день.
Ну что же, доброе утро, 11:01 в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев, это программа «Особое мнение». Мы продолжаем наши эфиры даже в новом году, с наступившим уже Новым годом. Я поздравляю наших зрителей. Вы можете нас смотреть в YouTube-канале «Ищем выход» и также слушать нас в приложении «Эхо». И я с большим удовольствием представляю Григория Михнова-Войтенко, общественного деятеля и правозащитника, который рано утром к нам сегодня присоединяется. Но 11 часов – это рано. Здравствуйте, Григорий. С Новым годом.
Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Фантастическая история, конечно, никто не мог предположить, но только эхо Москвы, в Санкт-Петербурге, только вы, Валерий, могли понять меня с одра празднества. Одра празднества – это новое, кстати говоря, слово, так. Но мы его запомним. Вот, вы меня подняли. Здравствуйте. Давайте поговорим.
Да, давайте поговорим. И я сразу же скажу, почему мы решили позвать именно вас, потому что многие наши зрители, они очень просили позвать именно вас на этой праздничной неделе. А так как я работать в прямом эфире могу только сегодня и завтра, то делаем мы это сегодня, потому что завтра у нас Дмитрий Травин.
Фантастика, поскольку я не могу никогда, то, я подстраиваюсь под вас.
Да, да, ладно. Давайте тогда уже о серьезном. Я так понимаю, Новый год, как мы уже сейчас выяснили, вы праздновали. А вот скажите мне, а что вы праздновали?
Слушайте, мы праздновали возможность увидеть друзей, мы праздновали возможность увидеть детей. У нас много детей, у нас много друзей. Вот мы всех, наконец, в силу того, что... так или иначе, у всех выдались выходные, имели возможность увидеть, услышать, принять. И это замечательно. Понимаете, этого очень не хватает, это правда. Знаешь, вот, как говорится, своего ребенка взять и, как говорит одна моя добрая знакомая, пожмякать. Да, вот. Пощупать. Вот и все. А так, конечно, понимаете, никакого мистического значения в этом смысле Новый год, конечно, не имеет.
А что тогда имеет?
Ну, в общем, важный для всех нас, и вас, и меня, и кого угодно, важный какой-то вот рубеж. Да, от которого так или иначе мы отсчитываем. Вот коты тут ходят. Да, важно. Вот тоже важный рубеж, коты прошли. Вот, важный рубеж, который, так или иначе, мы, конечно, все равно отмечаем, потому что понимаете, все-таки человек это очень такое существо, которое стремится к какой-то системе. Каждый год, каждый век, каждый день, каждое утро и так далее. Нам все время хочется какой-то вот такой системности. Более того, мы любую свою системность пытаемся как раз измерить с некой божественности. Потому что мы же понимаем, что не мы установили смену дня и ночи, не мы установили смену зимы и лета. И, соответственно, нам хочется представить, что вот, если каждый год, то это вот такое серьезное смысловое значение. Понимаете, вообще, конечно, правильно встречаться каждый день со своими друзьями, обниматься, целоваться, выпивать, закусывать там, и так далее. Это совершенно никакого мистического значения не имеет. И вот, но раз в год, особенно если это в тот день, когда мы летим с вами, как мы помним, на самолете в Ленинград, вот, то это такая история мистическая.
Угу. Ну да, да. Я, правда, если честно, встретил накануне большое количество людей, россиян, естественно, с которыми мы общались, совершенно незнакомых. И кто-то из них говорил, что они, одни будут пить за победу, другие, причем не говоря за какую, да, а другие за мир.
За нашу победу, если вы помните известный фильм. Угу. За победу, за нашу победу. Говорит главный герой.
А за что пить-то надо было? Или пили?
Ну, знаете, я в этом смысле готов рассказать вот какую историю. В 2014 году, где вы были 8 лет, да? Угу. Любимый наш с вами вопрос. В 2014 году, значит, я ехал. Тогда еще все летало, все ездило. Из Санкт-Петербурга, Ленинграда можно было прилететь на самолете в Киев. Соответственно, можно было улететь назад. Из Донецка уже было нельзя. Вот. А из Киева было можно. И вот я летел из Санкт-Петербурга сначала в Киев, потом ехал в город известный сейчас довольно, Краматорск, потом ехал назад. И вот назад мы ехали в одном вагоне с ребятами, которые, собственно, повторю, это был август 2014 года. Ребята, которые ехали с передовой, которые, собственно говоря, их отпустили, они там вот имели возможность поехать в некий отпуск. А это такой современный поезд. В России это все называется Сапсаны, да, там Интерсити, по-моему, в Киеве, в Украине называется. Вот, я сидя, значит, через ряд сидений, честно говоря, все время прислушивался, мне было интересно. Ну, как бы, что, какие тосты, да, потому что понятно, что люди, которые едут с передовой в отпуск, да, ну, они вот, извините, отмечают это дело и так далее. Вот, я все ждал, когда скажут за победу, за нашу победу. И вот примерно 9 часов едет поезд из Краматорска в Киев, и в течение 9 часов вот эти ребята, ну, кроме того, что за Васю, за Колю, за его память там и так далее, вот, поднимали рюмки, бокалы, стаканы. И они выпивали за мир. За мир. А давайте еще раз. Ребята, хай буде мир. Бо треба миру. И вот в 2014 году я помню, как меня это абсолютно потрясло. Абсолютно. Потому что ну, я служил в армии, если кто из наших зрителей не знает. Вот это было в советские времена, но неважно, да. То есть я, в общем, примерно понимаю логику. Да, 2 года, все нормально, без всяких скидок и льгот. Я в советской армии служил, и я, в общем, примерно понимаю логику, скажем так, советского солдата, да? Ну и антисоветского солдата, я думаю, я тоже понимаю логику. И вот эта логика, ребята, давайте выпьем за мир, это была антисоветская логика. Советская логика была за победу, за друзей, за погибших, за и так далее. Да? Вот, вот это была такая предыдущая. И вот то, что эти ребята, украинские солдаты, пили за мир, повторяю, я это готов на любом суде. Хоть на Страшном, хоть на Гаагском, хоть на каком. Свидетельствует, что вот я был свидетелем тому, что вот люди, возвращающиеся с фронта, вместо чего-то другого, вот они, вот у них был один единственный тост, и они за этот тост пили. Это было в августе 2014 года.
Вот с тех, когда уже боевые действия шли.
Угу. Да не то слово, Валер. Понимаете, да. Они там не то слово шли. Понимаете, они шли вот так. Там уже не было разговоров о том, что кто-то где-то случайно куда-то зашел, понимаете, кому-то показалось там. Нет, там все было понятно. Понимаете, это было очень, очень понятно, очень серьезно. Поэтому вот. А сегодня ночью, ну, извините, да, вернусь, я помню вопрос, не переживайте. Вот, сегодня ночью, конечно, опять же за мир во всем мире, опять же здоровье близких, понимаете, потому что чудовищная ситуация, конечно, заключается в том, что с каждым годом все меньше близких, кому желаем здоровья. Все больше близких, кому желаем вечной памяти. Вот. Поэтому кто остается пока с нами, здоровья, богатырского, любви, понимаете, чтобы мы никого не обижали. Значит, там у меня какой-то ужас происходит. Я думаю, я даже могу сказать, Иван коты. Ужас.
Бывает. Коты, коты, да.
Коты пытаются, не знаю, что сделать. Выломить дверь.
Коты всегда в ненужное время хотят выйти из дома. Зайти в ту дверь, видимо.
Да. Да, оба.
Оба причем, да. Я напомню, значит, нашим зрителям, что мы беседуем с Григорием Михновым Войтенко, общественным деятелем, правозащитником и автором наших программ 1 января. Именно вы просили звать его к нам в эфир. Спасибо за то, что вы согласились к нам прийти в эфир в это время. Вот. А зрителям я хочу напомнить, что и поблагодарить за их поддержку, потому что действительно она оказывает нам, она действительно очень важна нам оказалась. Спасибо.
Мы да, слушайте, я вот только что, Валер, извините, да. Бога ради, да. Я вот только что вижу, слушайте, у нас там полный чат людей, которые нас поздравляют. Ребята, дорогие, Господи, с Новым годом. Я правда думал, что это провокация от Нечая, потому что ну, не может быть, чтобы какие-то люди, неважно, где-то кого-то звали в это время.
Звали, естественно.
Потрясающе. Потрясающе. Спасибо вам. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Спасибо, что вообще вы знаете какие-то имена наши. Это потрясающе. Спасибо. Извините, что это несколько косноязычит. Все-таки, да, это правда. Валерий Нечай прав. Мы только где-то около 9 утра по московскому, петербургскому времени разошлись. Вот. Ну, то есть у меня было около часа.
О, да. О, да. Ну, хорошо же все. Все прекрасно. Давайте по делам.
Давайте.
Да, значит, с 1 января призывной возраст в России стал не с 18 до 30 лет, а те, кому исполнило 27 лет, будут, обещают власти, направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в нынешнем году. Верить этому или нет?
Это вы мне вопрос задаете?
Да. Мы же про веру говорим.
Ну, нет, конечно. Нет, ну, слушайте, ну, у нас невозможно заниматься особенно Понимаете, когда речь идет о том, что товарищ майор смотрит на себя, да, в общем, об этом, конечно, уже совершенно точно не нужно говорить. Вот. Нет, верить не надо. К сожалению, у меня довольно много детей призывного возраста, мальчиков.
Да.
Трое. Трое еще точно призывного возраста. Вот, естественно, я по этому поводу переживаю. Вот, но, слушайте, в общем, наша задача как можно быстрее, во-первых, заканчивать боевые действия, ну и менять, конечно, законодательную базу. Это вот, если говорить с позиции отцов, самое правильное дело.
А что там законодательная база у нас не так? Я дурацкие вопросы даю, но просто...
Ну, вот что там, до 27 лет, не до 27 лет, более того. Понимаете, строго говоря, вообще я бы все-таки менял законодательную базу, связанную с призывным контекстом, да, и как там это у нас правильно называется, да, призывная армия и... Господи, я забыл. Контракт. Контракт. То есть оставлял только контракт, но только реально людей, которые хотят. Да. Ну, в общем, это... Ну, это, повторяю, это требует изменения, в том числе законодательной базы. Это сложно, это, конечно, за один день не сделать, но там, за пару лет это надо изменить и вернуть вообще, как было в идее после 91-го года. Мне так кажется.
Ой, как много всего нужно изменить для того, чтобы вернуть к идее, как это должно было быть после 91-го года. Эх.
А что еще? Валер, а что еще? Я забыл, что еще?
Да, давайте-ка мы с вами вспомним про независимый суд, про разделение властей, про то, что у нас не один президент, не один только президент все решает, ну и тому подобное. Вот про это.
Ну, давайте. А что, давайте. Расскажите, что надо сделать. Может быть, я что-то знаю, может быть, я смогу рассказать?
Да нет, конечно. Это так, знаете, разговоры, в данном случае вопрос был и реплика в воздух, потому что мы все время говорим про это, но оказались мы в той ситуации, когда, кажется, уже и вообще ничего нет, кроме людей хороших.
А есть хорошие люди?
Есть. Например, те самые, которые помогают гумскладу. Например, те самые, которые помогают вашему проекту, те, кто помогает нашему. Те, кто, например, пишет. Вчера я получил огромное количество сообщений от наших зрителей, которые писали «Спасибо, что вы были с нами в этом году». А я им в ответ отвечаю «Спасибо, что вы были с нами в этом году». Вот про это, да?
Да, это потрясающе. Это действительно, вы знаете, это, конечно, совершенно ничем не оправдать. Дорогие друзья, вы знаете, у меня вчера было несколько сот, вы знаете, да, что в результате моего необдуманного решения вести телеграм-канал, и в этом телеграм-канале предлагать обратную связь, вот у меня вчера к вечеру набралось несколько сот писем, посланий, сообщений, неважно, как это назвать, от людей мне совершенно незнакомых. И я честно могу сказать, что я все равно, конечно, проглядывал эту ленту, понимаете, я вижу общий смысл, да. Здравствуйте, поздравляю с Новым годом, с наилучшими пожеланиями там, и так далее. Это абсолютная фантастика, потому что, в общем, этот обратный канал существовал совершенно для другого. Он существовал для того, чтобы можно было написать срочно, немедленно обижают, притесняют там, и так далее, и тому подобное. И вдруг канал становится каналом обратной связи и слов благодарности. Вы знаете, для меня это, конечно, тоже некое совершенно неожиданное решение. Вот. Это безумно здорово. Спасибо вам. Я понимаю, что это вот, конечно, есть различия, да, между YouTube-каналом, Telegram-каналом, Facebook-подпиской и так далее, да, но где-то есть вот эта квинтэссенция, да, целевая аудитория, которая объединяется вот уж совсем. Ребят, спасибо. Спасибо. Это очень трогательно, это очень важно. Вот, правда, спасибо. Я совершенно этого не ожидал. Вот, ну, с Новым годом. Просто, да. Просто с Новым годом.
Просто в какой-то момент я себя поймал на мысли, что вот медиа, то есть там социальные сети, телевизор, прости господи, Инстаграм, да, и все вот это вот, оно выносит на поверхность, если мы говорим про самые просматриваемые какие-то там программы и все остальное, оно выносит на поверхность определенный, знаете, уровень такой ненависти, агрессии и вот этого вот разделения. Но, с другой стороны, оказывается, что так много инициатив, просто человеческих инициатив, там, по помощи друг другу, они оказываются, ну, грубо говоря, вне поля зрения. Повестка другая, грубо говоря. И ты в этот момент понимаешь, что люди-то не звери. Вот в чем дело. Правда.
Валер, вы знаете, мы полночи сегодня, как раз вот половину ночи точно совершенно... говорили именно, в общем, об этом. Понимаете, о том, что такое человеческая повестка и может ли человек ненавидеть человека. Понимаете, ведь смотрите, какая потрясающая история, да, уже 2 года, ну, почти 2 года. Нет, конечно, это происходит шире, значительно и так далее, но понятно, что когда мы с вами говорим, в первую очередь мы имеем в виду боевые действия между Украиной и Россией, вот, и это ключевая такая интенция, да. И вот нас все время пытаются пропагандистские, на самом деле, конечно, ресурсы уговорить. А давайте мы будем ненавидеть фашистов. А давайте мы будем ненавидеть гоблинов и орков. А давайте... Стоп. Стоп. Дорогие друзья, кого мы имеем в виду? Ну, кого? Ну, подождите. Ну, если мы будем всерьез говорить. Ну, вы же понимаете прекрасно, что и до 24 февраля по обе стороны формальной государственной границы было гигантское количество людей, которые являлись нашими с вами кровными родственниками. Родственниками, простите, по паспорту, по документам. Кому мы звонили, ну, если не каждую неделю, ну, уж хотя бы раз в месяц. Ну, не раз в месяц, хотя бы раз в год. Мы звонили, спрашивали: Машенька, ну как вы? Ну вы родили? Нет, а кто? А как? Ну хорошо. А он из Тюмени куда уехал? Мы же эти все вопросы задавали друг другу. Мы же знали, что это для нас люди родные. Что случилось? Нам. Помните, как известная советская песня 22 июня, ровно в 4 часа? А потом задумайтесь, слова, которые там говорятся. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Я помню, мой друг, мой, правда, очень большой друг, Владимир Владимирович Виноградов, очень большой физический человек и очень известный человек, очень крупный звукорежиссер в советском гостелерадио. Много-много лет назад, правда, он действительно был очень серьезный с точки зрения, ну вот, значимости человека, он такой вот.
Ну, конечно, там что, следствие ведут знатоки, господи, там огромное вот количество записей вот, у него было. Да,
да. И вот я помню, как мы куда-то там поехали, ну, да, было дело, там немножко выпивали, закусывали, там и так далее, вот, и он вдруг говорит, слушай, говорит, ты слышал этот текст? Ты понимаешь, что нам внедряют? То есть, если бы они нам, эти сволочи, дальше нам было несколько еще эпитетов, советские комиссары не объявили, то мы бы не знали, что если Киев бомбят, это война. Ты посмотри, как они пытаются манипулировать нашим сознанием. Мне было, не знаю, лет 14-15 тогда, в тот момент, когда, ну, мы там были, там, неважно, еще с разными нашими друзьями и товарищами, я запомнил это действительно важно. Понимаете? То есть нами опять манипулируют. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Ну, так мы, конечно, никогда в жизни не догадаемся. Понимаете? Бомбят, ну, это Киев, это нормально бомбить, да? Так что ли? Вот. Ну, конечно, не так, извините. 1 января 24 года, простите меня, Бога ради, за некоторую эмоциональность.
Вот. Иногда эмоциональность – это хорошо.
Да, Валер, понимаешь, мне очень хочется, чтобы, в общем, конечно, этот год стал реальным годом мира. Вот. Я очень боюсь, что люди, которые, а это тоже будет правда, знаешь, мы,
пожалуйста.
Да, некоторое количество людей, которые там занимаются попытками гуманитарного взаимодействия, люди, которые так или иначе сформировали двустороннюю контактную группу Украина-Россия там, и так далее. Это, в общем, довольно безумные люди по нынешним временам. Вот, и мы, в общем, очень на многое надеялись перед Новым годом. На то, да, что, в общем, какие-то благожелательные, скажем так, благожелательные действия будут совершены. Вместо благожелательных действий, к сожалению, у нас БДК, ТДИМ. Сюда ударились, туда ударили, тут 10 людей, там 200 людей, тут 300 людей. Вот. Это чудовищно. Это чудовищно, я не знаю, можно ли надавить на общий ресурс, чтобы все-таки сказать, что мы не будем обращать внимания. И вообще, можно ли не обращать внимания на гибель особенно мирных людей? А мы же помним. Вот.
Сейчас вы заговорили о очень важной теме тоже. Я к ней сейчас как раз и хотел обратиться.
Давай, сначала... давай начинай задавать вопрос, потому что да. Я сейчас договорюсь, я чувствую так.
Я не против и помолчать. Значит, благодарю наших зрителей. Поставьте лайки. Вы уже досмотрели до этого момента, поэтому лайки нам поставьте, пожалуйста, чтобы гораздо большее количество людей к нам присоединилось.
У нас 679 человек в прямом эфире. Ребят, вы понимаете, что вы великие люди?
Могло бы быть больше.
9 человек 1 января, Господи.
Да.
Ребята, с Новым годом. Спасибо.
Ой, тут нам привет пришел от одной из моих любимых писательниц и подруг, Натальи Соколовской. Как хорошо нас видеть в первый день.
Наташенька, солнышко, Господи, как мы тебя тоже рады видеть. С Новым годом, Наташа.
С Новым годом, да. С Новым годом, конечно же. И еще одна тема, раз уж мы перешли к этому разговору, как-то меня навели на эту мысль. За последнее время, я сейчас вспоминаю обстрел Волгограда. Господи, Волгограда, напомните, я уже совсем, какой Волгоград? Во-первых, этой ночью...
Буду не обстреливали, да.
Да, конечно. Во-первых, этой ночью... Да.
Да.
Во-первых, этой ночью был снова обстрелян Донецк, конечно же, но об этом говорят российская администрация этого города. Белгород, конечно же, обстреливали некоторое время назад, там большое количество жертв. Простите, это я к зрителям обращаюсь, простите мне эту ошибку. Значит, и во многих социальных сетях с многих людей я видел очень разную реакцию от, конечно же, сочувствия родственникам погибших россиян в Белгородской области. А с другой стороны, я видел какую-то, как мне показалось, иронию или вот эти вот сентенции вроде того, что ну вот смотрите, дождались же. И ведь это тоже потери человеческого тоже. Ведь погибли не военные, погибли гражданские.
Абсолютно. Абсолютно. Понимаете, в чем все дело? Вот
любой... что в этом случае говорить?
Вот любой разговор, понимаете, о том, что вот погибли, опять же, действительно погибли гражданские люди, понимаете, он был актуален, ну, например, в декабре 21 года. И в декабре 21 года, Валер, ваш покорный слуга, да, мы тогда, может быть, в эфирах на это не напирали, но там каких-то других возможностей. Да, мы регулярно говорили, что ребята, остановитесь, подождите, обсудите и так далее. И мы тогда, да в общем, как и сейчас, когда речь идет о том, что какие-то церковные структуры обращаются, да, ну и, конечно, обращались и к украинской стране, и к российской стране, ну, потому что все-таки в любом случае, понимаете, линия соприкосновения – это две стороны. И когда мне говорят, надо Украине смириться с позицией, что они там что-то потеряли. Надо России смириться с позицией, пусть они уходят. Там, подождите. Так не бывает. Это очень противно. Это очень неприятно. Но там, надеюсь, что в очень хорошей компании, которая могла меня услышать буквально там сутки назад, я напомнил ситуацию, что когда абсолютно мирное решение о выводе российских, простите, советских войск с территории Германской Демократической Республики. Вот когда это решение принималось, обговаривался длинный и подробный график. Вот так это выглядит, к сожалению. Понимаете? Ввести войска действительно бывает очень лихо, понимаете, вот скомандовал и вошел. А выводить – это процедура. Это серьезная процедура. Из Афганистана советские войска выводились. Кстати, не только советские. Американские тоже войска выводились по специальной процедуре. Из ГДР советские войска выводились по процедуре. Поэтому, понимаете, когда люди, я бы сказал, справедливо произносят, вот надо, чтобы российские войска немедленно вышли из Украины. Ну, красиво. Формула красивая. А в реальности это будет не так. В любом случае, сначала будет договоренность о прекращении огня, потом будет договоренность о перемирии, потом будет договоренность о выводе конкретных контингентов с той территории на эту территорию. И иначе не будет. И поэтому моим прекраснодушным, к сожалению, друзьям, читателям, зрителям и так далее, ну, которые хотя бы подписываются украинскими никнеймами, да, и говорят о том, что они пишут оттуда, я хочу сказать, ребят, спокойствие. Спокойствие. Это сложная процедура. Понимаете, поэтому если мы этого действительно хотим, то нам придется набраться терпения. Идея про то, что вот сейчас вот злобный Путин, значит, задумался о смысле жизни и приказал немедленно выводить войска назад, это так не работает. Ну, я не виноват, если вы не знаете, как работает технически эта процедура, но просто поинтересуйтесь. Потому что когда я пишу вот о подобном предложении для решения такой схемы, когда отнюдь не мой лучший друг, но видите, вот опять случилось страшное, и опять совпали, оказывается, наши интересы с Григорием Алексеевичем Явлинским. Повторяю, это не мой лучший друг. Я не его последователь, я не его соратник. Но вот совпадает, потому что он говорит ровно то же самое. И тоже говорит не первый день, да, что сначала давайте прекратим боевые действия, потом выйдем на соглашение о прекращении огня, потом выйдем на перемирие, а потом выйдем на мирные переговоры. И это ровно то, как работает схема. Она не работает. Ну, очень обидно. Ну, хотелось бы не так. Но вот, к сожалению, понимаете, это... Валер, знаете, я, кстати, тоже вспоминал буквально вчера, там несколько лет назад, ну, собственно, как несколько лет назад, да, значит, конец 21-го года. Мои близкие друзья, кстати, наши с вами общие знакомые, неважно, потом с вами обсудим, какие именно.
Хорошо, оставим в тайне.
Да, значит, говорят, ну, вот, давай, подумаем, давай, вот мы там проведем в марте, мы проведем правозащитную школу, а в июне мы там еще чего-нибудь, а там в сентябре у нас будет. Я говорю, ребята, если не будет войны, проведу. Ну, какая война? Ну, слушай, ну, Путин, он там пугает. Я говорю, нет. К сожалению, я говорю, я очень хочу ошибаться, я очень с большим удовольствием подпишусь под любые там гуманитарные планы, вы меня там вписываете в любые лекции, вот, но я боюсь, что нет. Понимаете, потому что когда вот начинается вот это же действительно серьезная история. Это не просто мы с вами договорились, куда-то поехали там и то, да, Олег, мы с вами год уже не можем договориться, где бы нам там пересечься.
Пересечься, и, да.
Чайку попить, да. А это значительно более серьезная история. Надо собрать тех, этих, сформировать, направить эти колонны в отношении там каких-то проложенных путей коммуникации.
И надо знать, что в любой момент это может сорваться. Потому что одна из сторон может сказать, что «а вот здесь была провокация, все, мы не идем».
Конечно. Понимаешь? И тем не менее, я именно поэтому говорю вот уже, в общем, 2 года, что, опять же, кто виноват, да, нам обсуждать незачем. У нас есть чистосердечное признание человека, который расписался целиком и полностью в том, что он делает. А вот вопрос, что делать, остается ключевым. Понимаете?
Не это получится ключевой ли так, вопрос. Да, смотрите, а не получится ли так, что большинство россиян в следующем году, в этом уже году распишутся, да, распишутся и, грубо говоря, на выборах и голосуя за Путина или сделав Владимира Путина снова президентом, поддержат то, что происходит сейчас?
Ну,
это я так просто. У нас же есть честно. Да.
Я понимаю, у нас есть немножко времени порассуждать, в том числе о том, что такое выборы 1 января, 11.03, понимаете, как не о выборах поговорить. Пока, вот если говорить о той схеме, которая предложена россиянам, это, конечно, абсолютная имитация. Хоть кого там предложили. Вот сейчас произойдет невероятное, и завтра Элла Александровна Панфилова нам скажет, что Алексей Анатольевич Навальный признанный экстремистом, террористом, иностранным агентом. Это я так на всякий случай, чтобы мы с вами помнили. Ну и вообще врагом народа.
Сидящий далеко за полярным кругом. Да. В Харпе. Да, в общем,
враг народа Алексей Навальный признан или зарегистрирован, неважно, да, кандидатом в президент. Вот, мои дорогие друзья, вот на 1 января, возможно, на 31 марта ситуация изменится, я не знаю. Мы живем в довольно таком дробном мире. Вот если говорить на 1 января, то в России сегодня не существует электоральной системы выражения своего мнения. Поэтому сегодня совершенно бессмысленно обсуждать Надеждин, Навальный, Явлинский, антиявлинский. Ну, бессмысленно. Понимаете, потому что дело даже не в том, если вот эта электоральная система, которая сегодня работает, решит, что господин Харитонов, значит, получил 67%, а господин Путин там 28%, и соответственно, это не важно, это не решение нас с вами как выборщиков. Понимаете, это некая другая комбинация взаимных интересов, которая привела к оглашаемому вот такому списку. Поэтому сегодня, вот повторяю, сегодня ситуация, которая может поменяться в наших непредсказуемых реалиях в течение буквально 2-3 дней. Но сегодня она выглядит так. Поэтому сегодня, когда люди там чуть ли не в кровь, господи, мои собственные дети, да, сегодня ночью там обсуждали, а вот эту барышню бы, а вот этого бы там господина, вот мы бы там тут зарегистрировались, там зарегистрировались. Нет. Понимаете, сегодня это не важно. Повторяю, сегодня, может быть, к марту, к апрелю что-то изменится. Сегодня не важно. Надо раскрыть тезис, Валер, если надо, я раскрою.
Да, у нас тут 13 минут остается, поэтому я думаю, что мы сейчас пойдем по другим новостям, по темам, точнее, потому что там полно всего. Уже появилось. Я только зрителям напомню, что нам очень важно, чтобы вы поставили свои лайки. И спасибо за поддержку. Мы практически даже выбрались из нашей бюджетной дыры прошлого года, но она плавно так перешла на Новый год. Но мы надеемся, что все...
Ну, тем не менее, ребят, это правда, это важно.
Хорошо, спасибо, понимаете, вам за...
Я вот нам... подтверждение слов Валерия Васильевича Нечаева могу все сказать.
Владимировича. Васильич – это двойник.
Васильич у нас другой человек. Я помню, да. Васильича не забуду. Вот, прости, Валер, Бога
ради. Это ж... подожди, сейчас. Значит, у нас же в прошлый раз кто там объявил? Кирилл, да? Патриарх Кирилл объявил Путина Васильичем.
Ой, слушай, они все время, они то Васильичем, то Геннадьевичем, у них там...
Да,
отец
Григорий,
это вы у Соловья уточните, потому что там, там важные нюансы, это зависит, кто перед ними, да?
Да.
Я-то хочу сказать другую вещь, Валер, прости, пожалуйста, что действительно, вы знаете, это безумно важно, 10 рублей. 5 рублей. Вот, прости, что перебиваю. Надеюсь, что ради 1 января ты меня простишь. Вот, вы знаете, у нас вот за, в части, предыдущий год, уже предыдущий, 23-й, там были для Центра помощи беженцам пожертвования от, не знаю, 20 рублей до 3 миллионов. Вот разовые, если иметь в виду, разовые пожертвования. И это действительно, вот когда это идет в неком, ну, скажем так, потоке, я, как человек, считавший когда-то, что по поводу лепты вдовы, я начинаю понимать, что действительно не важно. Потому что человек, который может пожертвовать 5 рублей, и человек, который может пожертвовать 1 000 000 рублей, с точки зрения движения внутреннего, они равны. И иногда тот, кто жертвует 5 рублей, он, в общем, жертвует больше. И это потрясающе. Да. Это абсолютно потрясающе. Спасибо огромное всем. Спасибо всем, кто помогает «Эху Москвы». Спасибо всем, кто помогает «Ищем выход». Спасибо всем, кто помогает Центру помощи беженцам. Всем спасибо. Ребят, вы, это фантастика. Потому что если бы этого не случилось, понимаете, можно сколько угодно рассуждать, сколько процентов россиян за то, за это, за пятое, десятое. Послушайте, мы живы. Мы живы. Мы те, кто против. Против, ну, неважно чего. Ну, чего-нибудь. Вот такие мы россияне, которые против. Понимаете, мы бы не выжили, если бы вас не было. Мы бы не выжили, если бы вы не помогали. И это, кстати, не только фигура речи. Это абсолютно реальная ситуация, потому что огромное количество людей, которые выезжало с затопленных территорий после взрыва Каховской ГЭС, которые выезжали там с самых... Они бы просто не выехали. Потому что вот у нас, в частности, когда мы занимались там всякими разными этими вывозами, там каждый день, там условно, так всегда бывает, да, наступила ночь, и в стране дураков закипела работа. Вот, известный такой принцип. И вот наступает ночь, там что-то мы такое сбиваем, ой, у нас еще заявка. Ой, а где взять деньги, чтобы оплатить? И в этот момент какая-нибудь сумма, там еще 100 рублей капает, и оказывается, вот как раз ровно на то, чтобы забрать человека из Джанкоя и привезти его в Ростов-Великий. Мы же не ведем речи о каких-то сверхчудесах. Маленькие чудеса. Вот, поэтому... Да. Извини, да. Валер, я перебил.
Не-не-не. Это, по-моему, это в точку, потому что я, когда читаю сообщения наших зрителей, когда они пересылают донаты, когда они пишут «Простите, я пенсионер, извините, что так мало», я в этот момент понимаю, что это очень много. Это очень, правда очень много для человека. Это очень 20 много. Рублей, там, 50, да. 3 рубля. У меня вот ровно такая же совершенно была ситуация. И я понимаю, что это очень сильно спасает. И это... Мы просто живем благодаря им, благодаря этим людям. Спасибо, да. Живем, в смысле, мы продолжаем работать, естественно. Тема новая, которая, я не знаю даже, как вы отреагируете на нее. Значит, этой ночью, оказывается, в Петербурге отлавливали мигрантов, и в том числе с участием полиции, и довольно... На Невском проспекте у гостиного двора перед Новым годом проходил целый рейд, и несколько автобусов с приезжими увезли в отделы полиции. Я понимаю, что мы с вами здесь не гадалки, но вот как да. кажется, это зачем?
Ну, все для того же, понимаете, для имитации своей бурной деятельности, для отчета. Вот, я думаю, что и вы, мы с вами, не помню, мы, по-моему, с вами на каком-то таком совместном заседании чего-то с чем-то были там в году 16-17, да, вот, с тех, когда там...
Проводили, сколько всего там было?
Да, какие-то демонстрации, тогда... Федотов приезжал, и было какое-то большое заседание там, Совет по правам человека, там, т.д. Значит, с тех пор все изменилось. Нам с вами отчитываться не будут. Но кому-то же они отчитываются.
Да.
К сожалению, в том числе вся наша так называемая правоохранительная система, она построена по этому принципу. Не важно, что я делаю, важно, как я отчитаюсь. Ну, значит, поставлена задача отчитаться, что столько-то, значит, нарушителей миграционного законодательства, в частности, значит, задержано, привлечено к ответственности, отправлено на фронт.
Ой, да, у нас 3,5 минуты, и я на самом деле когда думал, как заканчивать этот разговор, подумал, что вот о чем нужно поговорить или, наверное, обратиться. В России есть много людей, которые действительно поддерживают то, что происходит. Я про то, что называется СВО, война и так далее. А есть те, кто против этого. А есть те, кто... Ну, имеется в виду против, в смысле, они говорят об этом публично. А есть те, кто молчат. И вот я, наверное, хотел бы вас вот за это время, за оставшееся, попросить как-то что-то им сказать, тем, кто молчит, но, наверное, которому очень хотелось бы что-то сказать.
Знаете, я думал все время, я довольно давно думаю, и в том числе, кстати говоря, я бы как раз хотел сказать, наверное, не тем, кто молчит, Валер.
Окей.
Я хотел сказать тем, кто говорит, что он за СВО.
Хорошо.
Я бы хотел сказать, ребяточки, вот так получилось. Я человек московский, ну, изначально, да, там учившийся в ГИКе, в ГИК в 85-м году, Всесоюзный государственный институт кинематографии, да, то есть, в общем, довольно такое своеобразно известное учреждение, попавший в 85-м году, к концу года, в Прикарпатский военный округ. Я служил в армии. Я хорошо знаю, что такое армия. Мне вот тут... Я служил 2 года, все нормально. Стал через год там младшим сержантом. Я понимаю, что такое честь армейская. У меня было огромное количество друзей, которые прошли Афганистан, которые прошли службу в серьезных, скажем так, структурах. Я был близко знаком и с генералом Серебровым, и с генералом Громовым. С генералом Серебровым, кто нас вдруг внезапно слышит. Ну, вы же знаете, что это был на самом деле за человек. Это был мой реальный старший товарищ, который научил меня многому в этой жизни. Ребят, давайте останавливаться. Давайте искать способы остановить безумие. Потому что вы же видите. Ну хорошо, но мы объявили. Сейчас мы тут приняли решение. Приняли решение. Молодцы. А реализовать решение у вас получилось? Не получилось. И вот уже 2 года в рамках вот этого принятого решения тысячи людей убивают друг друга каждый день. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и бежать. Тысячи людей лишились своих домов. Мирных людей. Подождите. Мы же не говорим с вами о тех самых глобальных мегафашистах и рептилоидах, которые виноваты во всем. Нет. Вот здесь конкретные люди. Марья Ивановна, Петр Сергеевич, они вынуждены были уехать, их дети, их внуки, правнуки. Давайте мы о них подумаем. Товарищи офицеры, я сейчас обращаюсь к вам. Я знаю, что в любом случае какое-то количество людей из самых разных служб смотрит и слушает нашу программу. Просто по долгу служит. Товарищи офицеры, дорогие мои товарищи, с Новым годом. Давайте в этом году остановим это безумие. Спасибо вам. Спасибо, родные. Мы договоримся, я знаю. Спасибо.
Общественный деятель, правозащитник Григорий Михнов-Войтенко был у нас на связи сейчас. Это программа «Особое мнение». Спасибо, что вы были с нами. С Новым годом. И то, что я, наверное, хотел сказать в самом конце, что хороших и добрых, настоящих людей гораздо больше, чем злых. Верьте в это. Спасибо.
Аминь.
Лайки поставьте теперь. Вот после этого аминь. Пока.